Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И сегодня мы продолжим тему, которую задала Инна, о духовничестве сегодня, о выборе духовника, о послушании. Об этом был разговор в первой части, и мы продолжаем нашу беседу. В ней участвуют, как всегда, наш пастырь, отец Амвросий Громов, Александр, Инна.
Батюшка, вы сказали про несение креста. Два факта, с которыми я сталкиваюсь. С одной стороны, когда люди несут так называемое свое послушание вплоть до мелочей, спрашивают благословение у священника, которого называют духовником. Это вот одна крайность, когда вы говорите о том, что человек складывает с себя ответственность, да, за свою жизнь. С другой стороны, не раз я слышала от священников, когда они скептически относятся к вообще называнию человека чадом духовника. То есть для них в нашей время это недопустимо. Не есть ли это тоже какая-то боязнь нести крест духовника? Или это действительно оглядка на те традиции, которые говорят именно о монашеском?
Ситуация в чем? В том, что любая крайность порождает свой противовес, порождает свой антипод. И когда огромное количество мирян говорит о том, что я духовное чадо такого-то или я духовное чадо такого-то, а на самом деле мало что меняется в жизни этого человека, соответственно, с точки зрения пастыря, у многих пастырей вырабатывается вот некий такой нигилизм, здравый такой, осознанный, вернее, будем говорить так, осознанный нигилизм, что если ты духовное чадо, то ты должен нести послушание. Один старец, когда к нему пришел молодой ученик, попросился жить, по прошествии полугода ученик спросил у него: «Авва, почему ты ничему не учишь меня? Что я должен тебе говорить? Делай, что видишь, и спасешься». Вот реальность-то исправления жизни, реальность духовного родства, она заключается не в том, что называть себя таковым или считать себя таковым, а реально исполнять. Вот я тоже очень нигилистически иногда отношусь, крайне, когда мне начинают говорить: «Да я вот духовное чадо отца Власия». Да я говорю: «Знаете, я вот не вижу по вам, чтобы это было так. Я знаю отца Власия». Знаете, вот в этой ситуации вспоминается из Деяний апостольских, когда некий заклинатель начал именем Спасителя изгонять беса, именем Спасителя и апостола Петра изгонять бесов. И бес сказал ему: «Христа знаю, и Павел мне известен, а ты-то кто?» И такую силу над ним взял бесноватый, что он нагишом выбежал из того места, и потом он одумался. Многие из наших, вот тех, кто говорят, что я духовное чадо такого-то или такого-то, во-первых, просто откровенно лгут. Побывавшие у этого человека один раз, получившие от него какие-то духовные наставления и советы, они уже считают себя таковыми. Это во-первых. Во-вторых, духовное родство все-таки подразумевает, что ты должен последовать своему отцу. Если ты не творишь дело отца своего, какое же ты духовное чадо? И вот эти слова о том, что «да, я плохое духовное чадо, да, я несовершенно», это не отговорка. Это не повод для того, чтобы говорить, что это правильно. Делай, как Господь говорит в Евангелии: «Я творю дела Отца Моего, которые видел. Я творю, что заповедовал мне Отец. Вы творите волю отца вашего дьявола», говорит он иудеям. И вот по этому критерию о человеке можно судить, чье он чадо. Сам ли он себе духовник? Или кто, так сказать, ему. А по поводу критерия духовничества, да, мне очень нравятся слова митрополита Антония, покойного Царствия Небесное, Сурожского, о том, что он уподобляет духовника садовнику, который не обязан подстричь дерево или куст, придав ему свою собственную форму, сделав его похожим на самого себя, выстричь куст в форме своей фигуры, но сделать так, чтобы это дерево приносило плод, чтобы этот куст давал вот именно тот, приносил ту пользу, которую от него ожидают, чтобы это растение приносило те плоды. Да, иногда это связано с тем, что одну ветвь приходится подрезать и удалять, для другой делать подпорку, третью очищать от засохших каких-то вот сучков, там, листьев, и действительно иногда констатировать, что эта часть омертвела, эта часть умерла. Вот. Но это не означает, что духовник должен кроить человека по образу своему и по подобию. По образу и по подобию мы уже созданы, по образу Божию. Если человек пытается скроить другого человека по своему подобию, это уже не нормально, это уже не есть здраво. Потому что тогда человек ведет его к себе, а не к Богу. Не пытается восстановить в нем порушенный образ и подобие Божие, пытается втиснуть его в свои собственные рамки. Вот это разница в духовничестве. Об этом очень хорошо было сказано в одном из постановлений Архиерейского собора о младостарчестве. Этот документ можно найти в интернете и в библиотеках, можно найти и в церковных на эту тему. Там очень хорошо даны были критерии, очень хорошо было четко проговорена вот эта проблема о том, что человек, даже проживший большое количество времени в церкви, да, прослуживший в ней в качестве священнослужителя, не имея достаточного духовного опыта, берется руководить другими, причем руководить именно по образцу древних отцов. Безоговорочное послушание, мое слово закон, мое слово истина последней инстанции, и я говорю Духом Святым просто потому, что я уже ношу на груди крест. Мне очень в этом отношении нравятся два момента. Первое, сказано одним священнослужителем, что благодать Святого Духа не тождественна кончикам священнических пальцев. А во-вторых, словами одного епископа. Когда у него попросили благословения на некое дело, он сказал: «Благословение есть, а воли Божией пока нету». Вот в чем разница, мы очень часто это забываем. Человек может быть облечен священным саном, но этот сан не означает его непогрешимость, не означает, что он стопроцентно прозорлив, духовен и так далее и тому подобное. Вот если вы такое подобное отношение видите в некоем священнослужителе, то будьте поаккуратнее, будьте повнимательнее к себе, как бы не попасться в состояние, опять же, безответственности. Очень часто человеку действительно хочется положиться на кого-то, очень часто человеку хочется такую некую духовную опору, но духовная опора означает, что ты на кого-то опираешься, а не кто-то едет за твой счет. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы стать опорой, нужно сначала самому пройти некий духовный путь.
Здесь есть еще маленькая сложность, которая заключается в том, что ведь для того, чтобы понять, да, там, так или иначе, ты вынужден оценивать священнослужителя, да, священника, к которому ты ходишь на исповедь, прежде чем принять решение о том, будет он духовником или нет. И вот для меня, например, сложность здесь кроется, потому что с одной стороны, я, например, замечаю за собой просто ситуации, когда мне начинают нехорошие в голову приходить мысли по поводу человека, и я понимаю, что они не, ну, не знаю, может быть, искушения, может быть, какие-то не совсем адекватные, да. И, кроме того, мне иногда просто страшно даже судить и оценивать.
А не надо судить.
Можно мне тогда ответить на этот вопрос? Просто отец Амвросий, он судит как духовник, а я могу сказать со стороны духовного чада. То есть критически относиться к духовнику, критически по-хорошему, то есть не осуждать данного человека, а именно смотреть на его возможности и способности как духовного руководителя. Это здравый и это правильный подход, потому как ошибиться в этом легко. И можно, как отец Амвросий говорил, попасть не на того человека. Это нормально. То есть тут идет соотношение не учитель-ученик. То есть учитель, он говорит истину, которую ученик должен принимать, а наставника и воспитуемого. Он наставляет на путь, он указывает дорогу, помогает найти средства. И человек уже должен рассудить, то есть совет этот, во-первых, правильный или нет, во-вторых, если он правильный, то подходит он к данной ситуации или нет. Дело опять-таки в выборе. Ведь даже среди монашества образец монашеского делания Антоний Великий важнейшей добродетелью называл рассуждение. Тем паче именно в выборе духовника надо подходить с рассуждением. Выбор этот ложится на их голову, на их плечи.
Я все-таки скажу с точки зрения духовника, да? Видите, в чем проблема? Мы очень часто проскакиваем вот этот момент выбора. Вот увидел и побежал. Все, батюшка, будьте моим духовником. И очень часто у священника, извини, слава Богу, уже не часто сейчас, я прошу прощения, сейчас, слава Богу, это реже. Но бывают такие случаи, когда священник упивается, кстати, тоже количеством своих духовных чад. У меня много духовных чад. То есть получается, как в той старой басне, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Я духовное чадо такого-то, да? А у него знаете, сколько духовных чад? Все, это некий такой замкнутый круг, который становится практически, ну, как бы сказать, индульгенцией такой, что ли, вот этому. Я духовное чадо этого, а он хороший духовник, потому что у него много духовных чад. Много таких же, как и я, которые вот увидели, сказали: батюшка, можно я буду вашим духовным чадом?
Самый популярный.
Батюшка, да, батюшка сказал: да, конечно, пожалуйста, легко. И батюшке самому этого, может быть, даже, к сожалению, где-то внутри хочется. Поэтому вот этот вот выбор, то есть прежде чем Вот мы, кстати, говорили, вот изначально это, опять же, тема о беззаговорочном подслушании духовнику. Оно сейчас не всегда возможно. Во-первых, с точки зрения даже монашества, раз. Один старец, когда ему задали вопрос, почему у нас сейчас мало духовных старцев, он сказал, потому что у нас мало хороших послушников. Только из хороших послушников вырастают хорошие старцы. Но все равно без учебы у какого-то такого человека, который прожил духовную жизнь, уже опыт, невозможно приобрести этот опыт духовной жизни. А тем более, что говорить о мирянах. Поэтому выбор, вот он сначала необходим, то есть надо сначала всемерно испытать со всех сторон духовника, внутри себя, поговорить с ним на те или иные вещи. Если что-то сомнительное, если как-то по-другому человек на это смотрит, задать себе вопрос, а может быть, кому-то другому задать. Батюшка, вот вы знаете, я стал другому священнику прийти, более, может быть, даже опытному, сказать, вы знаете, вот я вот столкнулся, без имен, без каких-то вот координат названия, но столкнулся с тем, что вот один батюшка мне сказал так, прав ли он или нет, меня это смущение. И возможно, вы услышите, что батюшка-то прав, а ваше мнение было неверно. Но есть, даже если наоборот, вы можете потом прийти к тому священнику, к духовнику, которого, вернее, планируете, как своего будущего духовника, и задать ему этот вопрос, батюшка, вы знаете, вот вы мне сказали, а я поинтересовался в других местах, посмотрел в святоотеческой литературе, там, в каких-то других книгах, да, и на эту тему есть другие мнения. Как вы к этому относитесь? Почему вы мне сказали по-другому? Не с точки зрения, что вот отчитайтесь передо мной, а что у вас было конкретно? Да, какая причина была, что вот вы мне именно так сказали? Я на эту тему чуть попозже приведу историю из жития преподобного мученика Георгия Лаврова, последнего настоятеля Даниловского монастыря. И если священник даст нормальный, адекватный ответ, ну, как я и уже и говорил, у разных отцов на один и тот же вопрос может быть немножко разный взгляд. Просто потому, что это по-другому. Один человек выходит из этой ситуации так, другой этак. И оба пути могут быть верными. А вот уже потом, когда вы более или менее проверили этого человека, вот тогда уже можно будет говорить о том, чтобы безоговорочно, ну, не то, что безоговорочно, но достаточно с большой долей послушания нести, задавать ему вопросы и на полученные ответы применять реально в жизни. Вот это есть. С точки зрения вот того, что, как я говорил о преподобном ученике Георгии Лаврове, значит, была такая ситуация, когда к нему пришла одна достаточно молодая девушка, недавно вышедшая замуж, и задала ему вопрос, батюшка, вот муж зовет меня в театр, можно ли мне с ним идти? Говорит, иди, обязательно иди. Через некоторое время приходит другая девушка с тем же самым вопросом. Говорит, ну, он говорит, если хочет, пускай идет, а ты, говорит, не ходи с ним. Вот эти две девушки встретились и разговорились о том, что каждая из них вот задала батюшке такой вопрос, и батюшка дал совершенно разные ответы. И они как-то в смущении пришли к нему и задали батюшка, а почему, говорит, вот вы нам на один и тот же вопрос дали два разных ответа. Во-первых, он их пожурил за то, что они, уже будучи его духовными чадами, как-то вот так вот эти вопросы обсуждают. Но все-таки сказал, той, которой он сказал, что не нужно ходить, твой, говорит, муж уже готов к тому, чтобы не сегодня, а завтра бросить это дело, это занятие. Он готов к тому, чтобы не ходить уже. Если ты будешь с ним ходить, то он через это будет иметь оправдание еще себе и тянуть. А второй он сказал, а твой еще, говорит, не готов. На ваши семейные отношения это может очень сильно повлиять. Поэтому пока тебе с ним еще можно ходить. Но придет время, когда и тебе не нужно будет этого делать. Придет время, когда он вместе с тобой перестанет посещать театр. Вот, в одной и той же ситуации два совершенно противоположных совета. И таких советов в жизни разных духовников, разных святых отцов бывали массы. В житии преподобного Серафима, когда одна девушка пришла к нему проситься в монашество, а другая замуж, той, которая пришла проситься в монастырь, он сказал, тебе нужно выходить замуж. А та, которая просилась замуж, он сказал, а тебе в монастырь. И когда та, которую он благословил в замужество, спросила, батюшка, ну а как же, он говорит, а кто же, говорит, нам архиереев-то рожать? Кто же, говорит, будет нам духовных людей рожать? Вот тут тоже разница. Иногда тот, кто облечен благодатью Божией, действительно уже благодатью силы Святого Духа, не просто в силу своего священнического сана, уже некие личностные подвиги его были причиной этой благодати, может судить по-другому и не всегда так, как нам это кажется. И поэтому я опять же вот еще раз акцентирую, что сначала нужно испытать. Даже Господь говорит в Евангелии, испытайте меня и узнайте, что я Господь. В чем разница, в чем суть этого? Ведь очень часто мы говорим, не понимая, соединяем два термина, Бог и Господь. Бог – это тот, кто сотворил мир, да? А Господь – это тот, кто продолжает участвовать в делах этого мира. Есть такое понятие «deus adiosis», то есть «праздный Бог». В некоторых языческих мифологиях есть такое понятие, как «Бог, сотворивший мир и ушедший на покой», и передоверивший свое управление этим миром кому-то более маленьким, значит, более мелким богам. То есть Бог может быть одним, сотворившим мир, а нынешний Господь, да, может быть совершенно другим. Те, кто сейчас управляет миром. В греческой мифологии это Уран и Зевс, который изначально сотворил мир, а ныне он уже, так сказать, Зевс управляет, узурпатор, который узурпировал эту власть. В Священном Писании, в христианстве, Бог, сотворивший мир когда-то давно, он же является и Господом, то есть тем, кто до сих пор участвует в делах мира. И уж если Господь говорит, что «испытайте меня и узнайте, что я есть Господь», то есть тот, кто до сих пор управляет и интересуется делами этого мира, то не менее ли это необходимо в отношении духовника, в отношении человека, которому мы, несмотря на нашу, так сказать, веру и любовь ко Христу, как люди, как живущие здесь еще на земле, состоящие пока еще из двух субстанций души и тела, да, как вот люди, облеченные в нынешнюю нашу не только духовную, но и физическую оболочку, имеем необходимость в чем-то духовном руководстве, наставничестве, да, не тем паче ли мы имеем право на то, чтобы испытать этого человека. И вот только после того, как мы убедимся, утвердимся в некоем духовном испытании, да, мы можем уже доверять ему иногда, возможно, даже и безоговорочно. Другой вопрос, вот о чем вы сказали, о том, что иногда появляются мысли некие нехорошие, да, разница между в осуждении или суждении о каком-то священнике, да, когда эти мысли появляются иррациональные, когда они не имеют под собой никакой реальной подоплеки, никакого реального, так сказать, примера, это мысли действительно от лукавого, и от них нужно избавляться. Когда же встает какой-то реальный вопрос на основании каких-то, вот, как я уже сказал, слов, дел, поступков священника, тогда уже, в принципе, можно и поинтересоваться. Не потому, чтобы найти изъян в действиях или словах священника, а в том, чтобы иногда убедиться, что это я неправильно думаю. Не священник говорит неверно, не его слова расходятся с Священным Писанием, а мое понимание Священного Писания расходится с тем, что говорит батюшка. Вот и все. И это тоже будет, кстати, духовное руководство. Задача от священника не решить за человека вопрос, а подтолкнуть его, дать ему правильное направление к решению этого вопроса. Не вырастить бездумного болванчика, а научить человека двигаться тем же самым путем, ну или близким к тому, каким прошел именно этот духовник. Вот в этом отношении мне всегда, я всегда для себя провожу параллель такую. Вот у меня на одной полке стоят поучения и жизнеописания двух совершенно разных людей. Это книга «Отец Арсений» и жизнеописание иеросхимонаха Самсона Сиверса. Об одном говорили, что это не настоящий персонаж, не настоящая личность, отец Арсений, хотя это действительно реальный человек. О другом очень много спорных, так сказать, вещей. Это иеросхимонах Самсон Сиверс. Но и тот, и другой мне очень близки. Да, не совсем я согласен в поступках или там в вещах, то, что касается отца Самсона Сиверса. Но для меня во многих жизненных ситуациях его слова, его какие-то вот те жизненные взгоды, которые он перенес, были огромным утешением. Просто вот потому, что человек такое может перенести и может остаться с Богом. А отец Арсений вообще был для меня там несколько раз просто, вот образцы его поведения были для меня, я просто их перекладывал на свою собственную жизнь, и они действовали, работали. Но разница между тем, что один, казалось бы, вел всегда любовью, всегда вот таким каким-то незаметным руководством, подталкиванием, другой очень, как это говорится, жезлом железным пас, то есть очень строго своих духовных чад держал, вплоть до того, что иногда писал им, где и как ставить иконы, когда они жили там где-то в Москве в общежитиях, там по нескольку человек на квартире, то есть такие вот, вплоть до каких-то технических вообще подробностей писал. И однако же и тот, и другой имели, имели от Бога дар благодатный. И тот, и другой для меня одинаково близки, потому что и тот, и другой вели ко Христу. Один вел любовью, другой строгостью. Но строгость одного растворялась любовью, когда действительно чадо изнемогало. Любовь другого утверждалась с помощью строгости, когда чадо действительно нарушала заповеди Божии. Там в этой книге есть очень хороший такой момент, когда некая женщина согрешила, изменила своему мужу. С одной стороны, он очень строго обошелся с ней, с другой стороны, он не менее строго обошелся с мужем, который вот, несмотря на все свое, казалось бы, христианское понимание, никак не мог простить ее за ошибку, за какой-то вот, за очень тяжелый, понятно, грех, но не находил в себе силы простить и покрыть христианской любовью, не просто любовью христианской, а человеческой любовью, ведь он продолжал ее любить, несмотря ни на что. И одинаково, вот с одинаковой строгостью отец Арсений отнесся к обоим. Это не значит, что он всегда гладил по головке, иногда это было и растворялось некой строгостью, некой солью, которой присыпают гнойные раны.
Я тоже хотела бы повторить фразу Саши. Сказала отец, сейчас хотела бы сказать чадо, да? Мне бы хотелось напомнить слова отца Артемия Владимирова многим людям, которые нас сегодня слушают, и кто еще не могут сказать, что они не церковные сироты, как сказал отец Амвросий. В свое время, когда я получала помощь в отдельные периоды жизни, когда было действительно необходимо, и Господь это видел, помощь от разных священников. Я несу эту благодарность к нескольким людям священного сана, и при этом я очень уповала сразу на фразу отца Артемия Владимирова, который сказал: «Духовника не ищут, его находят». И я убедилась в своей жизни, что произошло именно так. И в то же время я убедилась в том, что Господь нас готовит к этому обретению, и, наверное, вот не надо дергаться, не надо рваться, не надо бегать из храма в храм, искать священника, потому что, наверное, придет время, и это обретение случится, эта встреча случится.
Бегать не надо, ходить, путешествовать можно, бегать не надо.
Церковную сироту пастырь подберет. Я благодарю Инну за тему, которая, безусловно, волнует очень многих, и я убеждена, что и многие сокрушаются. То есть я думаю, что это будет передача и в утешении, и в назидание батюшке. Спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий, Громов, Александр, Инна и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.